Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Агнец, закланный за нас.
Сегодня посмотрим на то, как жертву Иисуса Христа вспоминают на небесах. Дело в том, что жертву Иисуса Христа постоянно вспоминают на небесах. Это то, что происходит беспрерывно вот там, и то, что будет происходить в вечности всегда. Книга Откровения позволяет нам немножечко взглянуть на эту ситуацию, чуть-чуть приоткрывает нам этот мир, небо. Мы сегодня посмотрим на несколько текстов из книги Откровения. Первая глава Откровения с 12 стиха. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч». И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Ясно, что речь идет об Иисусе Христе, который явился Иоанну на острове Патмос в день воскресный, там он немножечко раньше пишет, явился в своей силе и могуществе. Очень интересно, если вы проследите явление Иисуса Христа или представление Иисуса Христа в книге Откровения, вы заметите такую особенность. Везде, где Иисус Христос показан на земле или каким-то образом связан с землей, он показан вот таким грозным, на коне, помните, 19 глава. Он показан вот как здесь, вот очи как пламень огненный, одежда бела как снег, он поражает буквально. Но тогда, когда мы видим Иисуса Христа на небе, совсем другая картина. Кстати, книга Откровения содержит в себе самое большое упоминание слова «агнец». 26 раз в книге Откровения сказано об агнце. Всего в Библии, во всей Библии 95 раз. И вы представляете, в Ветхом Завете там много-много всяких агнцев приносят в жертвы, да? Все перечисляются там. То есть здесь достаточно много сказано о агнце. О Иисусе Христе на небесах сказано как агнце, как об агнце. Давайте посмотрим 4 главу. 4 глава говорит совершенно другую ситуацию. Мы первую прочитали это «То, что было на земле». Теперь смотрите, после всего я взглянул, помните, вторая и третья главы – это послание к семи церквям, объясняется, что, как, в каком состоянии эти церкви находятся. Теперь смотрите дальше. После всего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, теперь уже на небе он видит. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». То есть раньше он говорил о том, что уже есть, что происходит в церквях, то теперь он переносит его в будущее, он переносит его в небеса. И вот там, если вы внимательно будете читать 4 главу, первое, что видит там Иоанн, это престол, и на престоле, так сказано, сидящий. Потом немножко дальше сказано, живущий во веки веков. Ясно, Бог сидит на престоле. Он даже избегает его определить конкретно, он просто в общих фразах описывает и говорит о том, что вокруг престола херувимы, 4 животных, 24 старца, и все они объединены одним занятием, одним делом. Они все постоянно взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это атмосфера такого абсолютного богоцентризма. Атмосфера полного преклонения перед Богом. Вот такую атмосферу увидел Иоанн вот там на небесах. Посмотрите, в самом начале почитаем пятую главу. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу». То есть четвертая глава описывает сидящего и реакцию на него вокруг. В пятой главе он переходит ко всему тому, что должно быть дальше, которое начинается с этой книги. И вот здесь возникает необходимость представления другого персонажа. видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять ее печати. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Эта книга, Иоанн понимает, что это книга о будущем, это книга о том, что должно происходить. И он хочет увидеть церковь, хочет увидеть, что будет дальше, хочет увидеть конец времени. Написано, что он много плакал. 5 стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давида, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Я взглянул, и посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на землю». Посмотрите, Иисус Христос представлен человеку, представлен Иоанну, как лев из колена Иудина. Это пророческий образ, который ясно воскрешал в сознании Иоанна многие-многие пророчества, сказанные в Ветхом Завете. Но как только он поднимает взор на него, он уже видит совсем другой образ. Он не видит вот того, которого он видел только что на острове Патмос. Он смотрит на небеса, и он видит Иисуса Христа, он видит Агнца. Агнец как бы закланный. Посмотри, что дальше происходит. 7 стих. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать». И посмотри дальше. «Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Очень интересный текст, сверхважная презентация, представление Иисуса Христа. Я хотел бы с вами немножко взять времени для того, чтобы сосредоточить внимание. Я хочу вас попросить, пожалуйста, сосредоточьте, помолитесь Богу, попросите Его, чтобы Он дал вам силы проникнуться смыслом того, что происходит вот там, на небесах. Заметьте, что вот эти 4 животных и 24 старца – это такое совокупное представление народа Божьего, церкви. То есть это спасенные люди, это церковь, это народ Божий, который находится там на небесах. Они, как только они видят Агнца, их уста, их сознание наполняется некоторыми факторами. Они поклонились, написано здесь, пали пред Агнцем. И это поклонение, это не ужас, это не состояние страха и паники, это состояние радости, это состояние, когда они поют. Это такой торжественный, очень важный момент, в котором находятся эти люди, но находясь в нем, они радуются, они не подавлены, они не находятся в состоянии, знаете, ужаса или ожидания чего-то страшного. Наоборот, находясь в этом положении, они поют. И мы немножечко посмотрим на то, что они поют. Что наполняет сознание небожителей? Что должно наполнять сознание каждого христианина, когда мы очищаем его от всей суеты? От всей вот этой грязи, от всех этих человеческих измерений, от всех разных, от всего того, что заполнило, забило, всякого мусора, который заполнил наше сознание. Вот тогда, когда мы приходим вспоминать жертву Иисуса Христа. Изучение этого текста поможет нам научиться глубокому опыту восприятия вечери Господней. Когда мы говорим о вспоминании страданий Господа Иисуса Христа, мы каждый раз мы подходим к вот этому очередному источнику благодати. И эта благодать тогда становится нашим достоянием, когда мы понимаем, что происходит там. Этот текст поможет нам видеть истинное богатство крестной жертвы Иисуса Христа, того, что Он совершил для того, чтобы благословить нас. Давайте посмотрим на первую фразу, которая встречается здесь. Он говорит: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан». То есть первое, что мы видим, Агнец закланный за нас. Это то, о чем поют небожители. Это то, что наполняет их сознание. Это то, что им видно прежде всего. Вы знаете, нам в нашем христианстве самые разные вещи бросаются в глаза. Мы часто, открывая Библию, никак не можем отвязаться от какой-то мысли, которая застряла в наше сознание еще тогда, когда мы на работу ехали. Или, становясь на молитву, мы вроде бы молимся, но наша молитва где-то так на поверхности где-то, она так быстро ускользает куда-то в сторону, в какие-то беспокойства, какие-то переживания, какие-то, может быть, предвкушения чего-то, решение задач, каких-то проблем, которые возникают в нашем сознании. Так вот, когда вот эти люди предстоят пред Господом Иисусом Христом, предстоят перед троном, первое, что они видят, они сосредотачивают свое внимание на вот этой оживляющей истине, на этом факте. Агнец закланный за нас. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена. Я уже сказал, что образ Агнца упоминается в Библии много-много раз. Я посчитал 95 раз от Бытия до Откровения. От книги Бытия до Откровения 95 раз упоминается Агнец. То есть этот образ достаточно хорошо вписан во всю историю искупления. Пожалуй, самый близкий или самый яркий прообраз, который говорит о Агнце, мы можем найти в книге Исход. Книга Исход рассказывает нам историю о выходе народа израильского из Египта. Хотя, если вы посмотрите раньше, то вы можете встретить Агнец, появляется без того, чтобы называть его как Агнец, еще в самом начале, помните, когда Бог сделал одежды кожаные, по всей видимости, какого-то животного Он принес в жертву, чтобы люди оделись. Потом, помните, Авель приносит в жертву, он принес от стада Агнца. Дальше мы читаем о том, что Авраам приносил жертвы, Исаак и Иаков приносили жертвы. И вы помните потом, когда самая известная, может быть, ситуация, когда Иаков приносит в жертву Исаака. И когда он, помните, поднялся на гору, и Исаак спрашивает, Авраам приносит в жертву Исаака, и когда он поднялся на гору, и когда он спрашивает, Исаак спрашивает, а где же Агнец, где же жертва? И Авраам говорит, Господь усмотрит. И помните, что Бог обеспечил Агнца. Вот там, где-то в чаще, где-то был, запутался, вот, и он принес этого Агнца. То есть, если вы посмотрите на историю, как часто вспоминается Агнец, в Библии очень много. Ну, самый, наверное, известный Агнец, это, безусловно, пасхальный Агнец. Давайте посмотрим книгу Исход, 12 главу, с 3 стиха. «Скажите всему обществу Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей дома, где будут есть его. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда я буду поражать землю египетскую. И да будет всем вам день сей памятный, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Посмотри, вот этот текст описывает нам ту ситуацию, когда Бог повелевает, чтобы агнец, который должен был быть заклан, и кровью его должны были быть помазаны косяки, этот агнец сохранил от смерти. Ангел-губитель проходил и поражал первенцев в каждом доме, всех первенцев во всех домах. И только в те дома эта губительная сила не проникала, которые были защищены кровью агнца. Кровь агнца в данном случае обладала живительной силой. Она защищала от поражающего действия Божьего гнева, от поражающего действия Божьей разрушающей силы. Бог, написано, ангел-губитель, Бог через ангела-губителя шел, чтобы разрушать, шел, чтобы наказывать. И закрыться от этого наказания можно было только одним средством. Нужен был агнец, определенный агнец, правильно принесенный в жертву. Правильно надо было прореагировать на этого агнца. И вот тогда ангел-губитель не поражал тех, кто жил в этом доме. На последней вечере Иисуса Христа с учениками они совершали именно эту заповедь, которую мы только что прочитали. Они совершали то, что сказал Бог: «Празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Но точно так, как пасхальную ночь необходим был агнец для того, чтобы первенцы не были поражены, точно так, для того, чтобы человек был спасен от удара Божьего гнева, от поражающей силы Божьей святости, может защитить от этой силы только одно средство, только агнец. Иисус Христос был таким агнцем. Когда мы смотрим на агнцев, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы видим несколько характеристик, которые говорят о том, что Иисус Христос мог быть заклан. Не всякий агнец мог быть заклан для того, чтобы он защитил. Первое качество агнца, которое мы видим здесь, это его непорочность. Бог говорит: возьмите себе непорочного агнца, пусть каждый возьмет без порока. Это было первое условие. Первое условие для того, чтобы агнец мог умереть за грехи людей, было в том, чтобы он сам не имел никакого греха. То есть, когда мы говорим о Иисусе Христе, когда мы говорим о Нем как об агнце, мы говорим об этом сверхважном условии. Иисус Христос пришел на землю, и Он не просто вызвался, пожертвовал свою жизнь. Он был специальный, приготовленный Богом инструмент. Он был агнец, приготовленный от начала. И одним из важнейших элементов, тех элементов, которые нет ни у кого больше, это была Его непорочность. Когда Иисус Христос страдал на кресте Голгофском, друзья, Иисус Христос страдал только за наш грех. Вы знаете, когда мы смотрим на тексты Священного Писания, говорящие о наших страданиях, многие из них говорят о том, что очень часто, страдая за истину, мы страдаем не только за истину, но и за свою собственную незрелость. Вот почему апостол Петр говорит в одном из текстов, он говорит: а если и страдаете за Господа, за правду, 3 глава 14 стих говорит об этом. И вот в этой фразе «а если и страдаете» содержится большое сомнение апостола. То есть апостол говорит, что скорее всего все, кто страдают, люди на земле, они страдают не только за истину Иисуса Христа, но и за то, что они сами что-то неправильно сделали. Сами что-то не доделали за свои собственные проблемы, за свою собственную вину. Так вот, Иисус Христос был тем агнцем, который страдал здесь на земле только за наши грехи. Ни малейшего намека, ни малейшей неточности, ни малейшего порока, ни малейшего несовершенства не было в нем. Он должен был быть агнец абсолютно беспорочный. Агнец доминирует в Библии. В частности, в первом послании Петра, посмотрите, апостол Петр призывает нас к святой жизни. Как он призывает? Он говорит о том, чтобы мы со страхом проводили время странствования нашего здесь на земле, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, и дальше он говорит, как непорочного и чистого агнца. Итак, первое, что мы должны вспоминать, когда мы вспоминаем вечерю Господню, это чистоту и непорочность Иисуса Христа. Иисус Христос, являясь агнцем, Он чистый, абсолютно непорочен. Он принес небесную чистоту на землю. Это мы должны вспоминать, это мы должны ценить. Второй элемент, который мы видим в Агнце, это смирение и послушание Отцу. Агнец не только непорочен, но он мог бы оставаться абсолютно непорочным и не пойти на землю. Он не стал бы грешником, если бы он не пошел на землю. Его статус не уменьшился бы на небесах. Это дополнительное качество, добавляющее нечто к его непорочности. Это его смирение, его готовность быть послушным Отцу до самого конца. Пророк Исаия говорит о Иисусе Христе, как об Агнце. Посмотрите, 53 глава, 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно». И не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Здесь сказано о том, что Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы выполнить то, что было предназначено Отцом прежде создания мира. Мы только что прочитали 1 Петра, 1 глава 17 стиха. Давайте посмотрим 19 и 20 стихи. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца, и посмотрите дальше, предназначенного еще прежде создания мира». Оказывается, еще до того, как первый атом Вселенной появился, оказывается, еще до этого внутри Божественной Троицы было совещание. И на этом совещании было установлено, было решено, что вторая личность, второе лицо Божества придет на землю для того, чтобы стать агнцем. Вот почему я сегодня отметил этот текст, когда Христос говорит, я иду по написанному. Он делает то, к чему Он готовился. Причем эта подготовка заняла не один вечер. Жертва Иисуса Христа – это не всплеск эмоций. Это не просто геройство, когда он разорвал рубашку и стал грудью и закрыл амбразуру какую-то. Жертва Иисуса Христа – это то, что было спланировано веками. Это то, что они планировали, когда создавали мир. Это то, что они планировали, когда развивался народ израильский, когда подготавливалась почва для того, чтобы Сын Божий пришел на землю. Прежде создания мира написано. И Иисус Христос послушно, верно и смиренно следовал этому. Следовал этому божественному плану. Филиппийцам 2 глава 8 стих сказано о том, как Иисус Христос действовал, когда был уже на земле. Посмотрите, написано, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус Христос реально себя смирял, реально подчинял Божьему плану. В этом он очень похож на Агнца. Вот те агнцы, которые приносились в жертву. Исаия даже говорит, что как агнец, предстригущим безгласен. Это параллель, которую Бог нашел здесь на земле, для того, чтобы дать людям понять, дать какое-то сравнение, что Иисус Христос пришел не для того, чтобы бунтовать. Он пришел страдать не для того, чтобы выражать свое несогласие. Он пришел отдать себя, и отдавая себя, Он совсем не занят собой, Он совсем не занят саможалостью. Он отдал себя полностью Божьему плану. 1 Петра 2:23 апостол Петр пишет и говорит, «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведным». Итак, смирение и послушание Агнца является еще одним предметом воспоминания его жертвы. Первое, мы говорили о чистоте, которая восхищает нас, когда мы смотрим на чистоту характера Христа, отданную за нас, это вызывает восхищение. Второе, смирение и послушание, это воспоминание, которое смиряет нас, которое показывает нам реальный пример. Третье, что мы видим здесь, это жертвенность ради людей. И жизнь каждого агнца была отдана ради других. Это всегда было. Любая жертва, если вы почитаете внимательно книгу «Исход», «Левит», если вы почитаете все перечисления того, как должны были совершаться жертвы, и всегда было так, вы согрешили, нужен агнец. Согрешил кто? Люди. Умирает кто? Агнец. И так на протяжении всего вот этого имиджа, весь этот образ. Грешат люди, умирает агнец. Вы знаете, когда пришел главный агнец, он пришел с той же самой целью. Он пришел с тем, что он полностью пожертвовал себя ради людей. Причем жертва Иисуса Христа, она отличалась от всех жертв, всех агнцев, тем, что Иисус Христос сознательно шел на жертву. Иисус Христос посвящал себя. Он мог на нее не идти. Но это было абсолютно продуманное, глубоко осознанное действие, которое было сделано Божьим Сыном для того, чтобы отдать себя ради других. Евангелие от Матфея, 20 глава, содержит слова Иисуса Христа, которые Он говорит о Своей жертве. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь Свою для искупления многих». И Иисус Христос сознательно пришел на землю для того, чтобы отдать Свою жизнь, посвятить Самого Себя. Это то, что мы вспоминаем каждый раз, когда мы преломляем хлеб и причащаемся от чаши с вином. Это то, что должно давать нам пример. Это то, что должно открывать нам настоящую жизнь. Это то, что должно открывать нам небо, которое видно в Иисусе Христе. Итак, это первое, что мы видим здесь, агнец, закланный за нас. Агнец, который должен был быть непорочным, смиренным и жертвенным, который должен был умереть за кого-то. Второе, что мы видим здесь, в этой песне, небесной песне или песне небожителей, это агнец, искупивший нас. Не только закланный, не только пораженный, не только тот, кто умер, но это тот, кто искупил. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Искупление является очень важным, одним из важнейших богословских принципов вообще на протяжении всей истории Библии, и не только важных богословских принципов, а важных практических принципов. Если бы не искупление, не было бы жизни. Если бы не искупление, не было бы спасения вообще. Вот почему эти люди, когда они смотрят на агнца, они смотрят и видят прежде всего, это агнец, это тот, который заклан. Это тот, который заклан за нас. Это тот, кто был непорочен. Это тот, кто смирил себя. Это тот, кто отдал себя. Но они видят не только факт, то, что он был заклан, они видят следующее. И вот то, что он сделал, искупило нас, совершило нечто сверхважное, практически жизненно важное для каждого из нас. Итак, искупление. Что это такое? Слово «искупил». Несколько слов, греческих слов, которые переводятся в русском языке как «искупил». Вот это слово, причем все слова, они имеют экономическо-юридическую окраску. Вот это слово «агарадзо», мы потихоньку научимся читать по-гречески, оно переводится как «быть на рынке» или «продавать» или «покупать», то есть заниматься трансакцией, то есть вот этой вот какой-то сделкой, что-то продают и что-то покупают. Это слово стоит здесь в прошедшем времени. То есть здесь написано, что кровью своей искупил, то есть он совершил искупление. Он не просто пришел и приценился, он не просто пришел и поторговался там на рынке, он пришел и он заплатил, он внес цену определенную и приобрел нас. Вот это то, что поют эти небожители. Они постоянно сосредотачивают свое внимание на этом очень важном факторе. Что это практически означает? Что практически значит искупление? Во-первых, Христос взял на себя вину нашего греха. Вот смотрите, мы согрешили, а платит Он. Вина наша, а страдает Он. Вот почему этого Агнца прославляют на небесах. Вот почему он доминирует там. Вот почему все люди, которые смотрят на него, они все время говорят, это тот, кто искупил нас. Это тот, кто действительно совершил вот этот переход, когда взял нас, выкупил нас, внес за нас цену, понес на себе вину и освободил нас от этой вины. Когда Иоанн Креститель представлял народу Иисуса Христа, он тоже представил его как Агнца. Посмотрите, первая глава Евангелия Иоанна, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который что делает? Берет на себя грех мира». Заметьте, мы говорили уже о Бытие, о книге Исход, мы говорили о книге пророка Исаии, мы говорили о 1 Петра, мы говорили об Откровении, и сейчас у нас еще одна книга Евангелия Иоанна, которая представляет это в устах Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель видит Христа, толпа людей стоит, и он показывает на него и говорит, посмотрите, это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В этом была сущность заместительной жертвы Иисуса Христа. На протяжении всех веков, когда приносились жертвы, люди возлагали на них руки, и это означало, что этот человек отождествляется с этой жертвой, и что его грех переходит, как бы, образно говоря, переходит на эту жертву, и жертву убивают за грех. В этом смысл жертвы за грех всегда был. То есть искупление говорит о том, что Иисус Христос приходит, и мы, грешные люди, возлагаем на Него вину нашего греха, и Бог Его убивает. Бог Его поражает за наш грех. Почему это так важно? Это важно, потому что вот этот принцип Агнца, который утверждается на небесах, он постоянно говорит о заместительной жертве. Люди спасаются единственным путем. Никогда, никаким образом человек не сможет спастись какой-то формой своих человеческих заслуг. Он сможет спастись только одним способом, когда его грех будет положен на Иисуса Христа. И когда праведность Иисуса Христа будет отдана этому человеку. Вот такая юридическая транзакция должна произойти. Посмотри, второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих написано. «Ибо не знавшего греха, непорочного, Он сделал за нас жертвою за грех, или грешным, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Вот сущность искупления, вот сущность того, что вина наша снята. Почему это так важно? Вот посмотри, каждый раз, когда мы участвуем в вечере Господней, это говорит нам о том, мы берем этот хлеб, мы берем чашу, и это говорит нам, нас Бог видит невиновными. Вина наша снята. Эта вина возложена на Агнца, который умер за нас, который искупил нас. В этом благодать причастия, в этом благодать вечери Господней. Римлянам 3 глава 23 стих апостол Павел пишет об этом же. Он говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати его искуплением. И другой оттенок этого слова, который говорит то же самое о экономической транзакции. Написано, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его прощения грехов, соделанных прежде. Итак, когда мы участвуем в вечере Господне, мы не только восхищаемся чистотой Агнца, мы не только имеем мотивацию и вдохновение подражать Его смирению, мы не только вдохновляемся Его примером жертвенности, и благодарим Его за эту жертву, мы еще и обретаем уверенность и торжество, что наша вина снята. Он искупил нас. И на протяжении вечности все те люди, которые будут вокруг Агнца, они будут постоянно вспоминать искупление. Они будут постоянно говорить, который искупил нас. Агнец, который искупил. Второе, Христос не только взял на себя вину, Он реально умер за нас. За наш грех. Апостол Павел говорит, ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6 глава 23 стих. То есть искупление имело реальную цену. Это искупление не просто было так, когда богач отстегнул из своего большого кошелька какую-то мизерную часть своего имения для того, чтобы сделать какое-то благотворительное дело для кого-то. Это было действие, которое стоило жизни Иисусу Христу. Иисус Христос стал объектом, на который обрушился весь, вся сила Божьего гнева. Взяв на себя наш грех, Он взял не только грех, но и все то, что идет вместе с грехом. Вот здесь написано так, возмездие за грех, смерть. Речь идет о том, что вот в этом слове смерть, это весь Божий уничтожающий, сокрушающий, поражающий гнев. 1 Петра 3:18 написано, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом. Так это еще одна причина нашей благодарности Богу. Во-первых, мы имеем уверенность, когда мы воспринимаем вечерю, уверенность в том, что наша вина снята. Вместе с тем мы видим цену. Мы видим, как это дорого досталось Иисусу Христу. Мы благодарны Ему за то, что Он пожертвовал собой, Он готов был сделать это ради нас. Третье, еще один элемент искупления, который должен наполнять наше сознание, когда мы участвуем в вечере Господней, это то, что жертвы Иисуса Христа достаточно, чтобы освободить нас от вины греха. Что это значит? Посмотрите, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена, языка и народа, и племени. Для многих людей это большая трудность. Вот мы вроде бы хотим признать, мы хотим благодарить Бога. Это очень хорошо, что Бог нас искупил, что Христос заплатил за нас цену. Но в нашей человеческой системе, в нашей человеческой системе ценностей чего-то здесь не хватает. Там не хватает нашего собственного какого-то еще дела. И люди бедные страдают от того, что они не видят там своего собственного дела. И постоянно пытаются изобрести какое-то свое дело. То есть они хотят сказать, что да, Он искупил, но только тогда, если вот ты будешь там что-то. Он искупил, да, но только к этому нужно еще что-то добавить. И разные люди добавляют разные вещи. Ну, посмотрите, вот эти люди, которые там на небесах, они поют и ясно благодарят Бога и говорят о исполнившемся, свершившемся событии. С кровью своей искупил нас Богу. Послание к евреям, очень ясно об этом сказано. Послание к евреям, 10 глава, она начинается с того, что сказано о том, как священники приносят жертвы. Они их приносят регулярно, они их приносят, должны были приносить или приносили каждый день. И там написано, но жертвы не могут избавить от греха, но жертвами каждый день напоминается о грехе. Потом он продолжает дальше. Посмотри, что он пишет в 11 стихе, с 11 по 14 стихи 10 главы послания к евреям. «И всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Он пишет к евреям, они понимают, о чем идет речь. Они все были много раз на этих жертвоприношениях. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо, 14 стих, Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. К слову «совершенными» нечего добавить. Понимаете, другого спасения нет. Если вы хотите еще свои 5 копеек туда вложить, куда-то в другое место идите, у Христа не вложите. Он одной жертвой навсегда сделал вас совершенными. Это, конечно, огромная, освобождающая истина для каждого настоящего христианина. Это истина, которая говорит о том, что Божье дело искупления, оно не просто находится в процессе, оно завершено. Бог сделал так, что каждый человек, который является Божьим детем, он спасен уже. Спасен полностью, спасен навсегда и сделан совершенным в его глазах. Это еще одна причина для благодарности Богу. То есть каждый раз, когда мы вспоминаем, когда мы преломляем хлеб и вино, причащаемся к вину, мы вспоминаем об этой очень важной истине, Мы благодарим Бога за то, что Бог сделал это один раз и навсегда, и жертва Иисуса Христа была достаточна. Она была принята Богом, и Он одним приношением навсегда сделал нас совершенными. Итак, мы уже говорили о том, что Иисус Христос назван там на небесах как Агнец закланный. И это связано с Его, мы говорили, связано с Его смирением, это связано с Его жертвенностью, это связано с тем, что Он Искупитель, и Искупитель — это тот, кто берет на себя вину нашего греха, это кто умирает за нас, это тот, кто делает все совершенно, абсолютно освобождая нас от этой вины. И последнее. Иисус Христос купил нас в собственность Божию. То есть слово «искупил», оно включает в себя вот эти четыре фактора. Взял на себя вину, умер за грех, совершил дело до конца и купил нас в Божью собственность. И вот здесь, конечно, мы подходим к еще одной очень важной части Евангелия. Дело в том, что вот это абсолютное совершенное действие, оно несет с собой очень важный элемент. Все те, кто пережил это совершенное действие, они больше себе не принадлежат. И здесь, конечно, многие люди думают, конечно, с одной стороны, они не хотят, чтобы их спасение было без всякой их собственной заслуги там. Но они еще больше не хотят того, что если вдруг это абсолютно Бог, Иисус Христос своей жертвой купил их, признать то, что они теперь не имеют права на свою жизнь. И вот это катастрофически трудно воспринять людям. Но каждый раз, когда вы берете хлеб, и каждый раз, когда вы причащаетесь к вину, вы именно это провозглашаете. Вы провозглашаете то, что вы не имеете права на свою жизнь. Вы провозглашаете то, что ваша жизнь принадлежит Иисусу Христу. С одной стороны, это смиряет, с другой стороны, это радует. Посмотрите, когда мы говорим о том, что наша жизнь принадлежит Иисусу Христу. Да, с одной стороны, мы не можем ей сами распоряжаться, только Он будет ей распоряжаться. С другой стороны, мы спокойны, что раз Он распоряжается, Он приведет нас к правильному решению. Он сохранит нас. Он сделает так, что наша жизнь будет все равно, она придет все равно к победному концу. Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан за нас и кровью своей искупил нас Богу. Не просто так искупил нас в никуда. Не просто искупил нас для того, чтобы мы себе принадлежали. Ясно сказано, кому Он искупил. Искупил Богу. То есть они были рабами греха, а теперь Иисус Христос внес цену, искупляет нас. Он совершает эту транзакцию. Он искупляет нас Богу, написано. И об этом поют на небесах. Там ясно понимают, кто кому принадлежит. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, вы искуплены, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших». Итак, на небесах поют о Агнце, который заклан за нас, об Агнце, который искупил нас Богу, и третье – об Агнце, который превознес нас. Очень интересно, что прославление Агнца фокусируется, которое совершается на небесах, оно фокусируется не только на том, от чего Бог нас избавил, но еще и на том, к чему Он нас привел. Когда написано о том, что Он искупил нас Богу, очень часто люди думают так, что если мы не принадлежим теперь себе, то это тяжелое, очень печальное положение. В самом деле не так. Он искупил нас Богу для того, чтобы сделать нас вот там, у Бога, дать нам то, о чем мы никогда не могли даже мечтать. Посмотрите, еще раз, 10 стих. «Искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Посмотри, что здесь сказано. Это касается каждого христианина. Здесь речь не идет, что это касается только тех, кто вот особо отличился здесь в своей вере. Особо верующих, ну, братьев, служителей, ну, тех, кто был замучен где-нибудь там, кого львы съели, или на костре кого сожгли. Нет, здесь сказано о всех. Каждый христианин, если вы искуплены Иисусом Христом, вы искуплены для того, чтобы быть на этой высочайшей позиции, занимать это высочайшее положение. Что это практически означает? Во-первых, это причастность к Божьей власти. То есть Бог делает каждого христианина причастником Божьей власти. Смотрите, с одной стороны, у нас абсолютно нет нашей собственной власти. Он нас ее лишает. Ну, в принципе, как лишает? У нас и нет ни у кого власти. Есть только претензия на власть. У всех людей без Бога есть претензия на власть. А власти это самой нет. Но когда человек приходит к Богу, он сокрушает эту свою претензию на власть. И он отдает себя Богу полностью. И вот тогда он является продолжением его власти. Это очень со многими факторами связано. Я хочу прочитать только один текст из 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы». Апостол Петр говорит о всех верующих. Он говорит к вам, ко мне, ко всем тем, кто является детьми Божьими. Он говорит, что сейчас вы являетесь царственным священством, народом святым, избранными людьми. Для чего? Чтобы вы могли в себе, в своей жизни отражать совершенство Божьего характера. То есть вот эта причастность к Божьей власти, это не искусственная причастность. Вот смотрите, некоторые люди представляют так, что вот человек ничего сам из себя не представляет ценного. А потом вдруг он породнился с кем-то или поступил в какую-то организацию, и теперь он как бы на него распространяется власть этой организации. Ну, он сам по себе, ну, такой серенький, ни рыба, ни мясо. Нету с него там толку сильно. Здесь совершенно о другом речь идет. Когда христианин присоединяется к Иисусу Христу, Дух Божий наполняет его сердце, и вместе с Духом Божьим его наполняет настоящее Божье совершенство. Наша задача только заключается в том, чтобы мы как можно больше жили этим Божьим Духом. Проблема наша в том, что мы очень много живем своими несовершенными человеческими качествами. И наша задача, он говорит, мы царственное священство, мы несем в себе Божий Дух. Каждый человек, который настоящий верующий. Каждый человек несет в себе частицу характера Христа. И наша задача, и наша цель заключается в том, чтобы этот характер Христа становился больше и больше видным. И это самая главная цель земной жизни нашей. Потому что чем больше мы будем похожи на Него, тем больше мы будем распространять Его совершенство, тем больше мы будем распространять Его власть, Его царство, Его реальное влияние на мир, который нас окружает. Друзья, когда мы говорим о нашей жизни, когда мы говорим о христианстве, о вечере Господне мы сегодня говорим, мы должны ясно понимать один фактор. Самое большое, что Бог хочет от вас – если вы настоящий верующий, если вы неверующий, если вы только формальный верующий, самое большое, что Он хочет, чтобы вы преклонились перед Ним, и чтобы Его Дух наполнил вас, чтобы вы родились от Него. Второе, если вы родились от Него, самое большое, Богу не нужны жертвы, Богу не нужны какие-то специальные действия, Богу не нужны песни, дома, акции какие-то. Богу нужен Его характер, видный из вас. Для этого Он вас родил здесь. Для этого Он вас держит здесь на земле. В этом самая главная цель, чтобы мы могли жить, отражая царский характер, отражая это величие, отражая Божью красоту, отражая уникальность Божьего характера. Итак, это первое, это причастность к Божьей власти царями. Второе, это непосредственный доступ к Богу. Мы имеем вот в этом, в действии Агнца, в действии искупительной жертвы Иисуса Христа. Что это значит? Книга Откровения, она дает подробное описание атмосферы Нового Иерусалима. Я хочу вместе с вами посмотреть 22 главу. 22 глава 3 стиха. «И ничто уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах, и ночи там не будет, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Речь идет о том, что все настоящие дети Божьи вот там, в Новом Иерусалиме, будут иметь самое большое богатство в том, что они лицом к лицу будут видеть самое великое чудо во Вселенной. Будут видеть Агнца. Будут созерцать его. Будут иметь непосредственный доступ общения с ним. Будут радоваться с ним, будут общаться с ним. Будут торжествовать во всем том, что он сделал. Будут видеть свою жизнь в свете этого. И это то, чем наполнена вечность. Это то, что подчеркивается здесь. И то, что сказано здесь, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах. Имя Агнца. Мы сейчас будем молиться. Я хочу попросить каждого из вас. Я знаю, что у каждого из вас масса всевозможных вопросов, которым заполнена голова. Трудности, переживания, реальная боль, реальные какие-то вопросы, беспокойства, то, что нужно решать, то, чем нужно заниматься. Я хочу попросить вас вот сейчас, когда мы будем участвовать в вечере, когда мы будем молиться сейчас, давайте попросим Господа о том, чтобы Он сделал нас способными погрузить свое сознание в созерцание Агнца, в созерцание Иисуса Христа, того, который известен на небесах как Агнец, того, голгофскую жертву которого мы сегодня вспоминаем. Будем молиться. Благодарим, Господи, Тебя сердечно за то, что Ты позволяешь нам преклониться пред лицом Твоим, за то, что Ты снова и снова показываешь нам вот эту панораму Священного Писания и показываешь нам грани своего характера. Эти удивительные, сверкающие богатством бриллиантов грани. Грани, которые показывают нам небо, показывают нам Тебя, показывают, Господи, сущность Твоего характера, которая так отличается от всего земного, которая так отличается от того, что ценим мы. И сегодня, Господи, преклоняясь пред Тобой, мы просим Тебя, Господи, прости нас за то, что так часто мы не видим Твоей красоты, что так часто наши умы заполнены чем угодно, но не Тобой, не богатством Агнца, не красотой Агнца. Прости, Господи, нас за это. Очисти и освободи, Господи, наше сознание, наши сердца. И помоги нам сегодня, помоги нам сейчас сфокусировать свой взор на Тебе. Сфокусировать на величии того, что Ты сделал, искупив нас. Помоги нам ободряться этим. Помоги, Господи, чтобы воспоминание Твоего страдания, Твоего подвига на Голгофе реально смиряло каждого из нас. Помоги, Господи, чтобы мы могли освежать наше упование на Тебя, чтобы больше и больше практически могли радоваться в Тебе, зная, что Ты совершил все до конца, Ты сделал все совершенным. Помоги, Господи, чтобы каждый из нас мог ясно понимать, что мы принадлежим Тебе полностью и без остатка. Благодарим Тебя, Господи, за это абсолютное превознесенное положение, которое мы имеем в Тебе на небесах. Помоги, Господи, чтобы для каждого из нас это было реальным воспоминанием богатства Твоего искупления. Слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.